Итак, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства в данной песне состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой, заключительной части. Напомню, что в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не низложить своих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Я прочту это место Писания с 12 по 15 стих, заключительная четвертая часть. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате «высвобожден Давидом ходатайств» мы остановились на исследовании образа «да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Мы уже коснулись тех вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы обратились к образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в доме премудрости. Это записано в «Премудрости» или притче Соломона 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Соработа с премудростью – это наша соработа с благовествуемым Словом Божьим и Духом Святым. Устроение дома премудрости – это устроение самого себя в дом духовный и в священство святое. Глагол «вытесало» по отношению к столбам уже сам по себе указывает на определенные усилия и на преодоление определенных препятствий, а следовательно и на определенную цену или же на выполнение определенных условий, связанных с формированием самого себя в искусно изваянную колонну, под образом которой подразумевается способность слушать и обонять информацию в четвертом измерении – и в связи с усвоенной информацией преодолевать противника. Откровение 3.12.13. «Побеждающего, то есть преодолевающего, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое, имеющее ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Мы уже говорили, что семь столбов – это образ полноты Божией в человеке, из чего следует заключить, что в образе семи искусно вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. В результате формирования самого себя в образ искусно изваянной колонны в храме Божием человек становится способным показывать в своей вере такую добродетель, которая облекает его в совершенство, присущее Богу, благодаря чего делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, а следовательно и причастником божеского естества. 2 Петра 1:3-7. «От божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобные характеристики, не могут претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божием, а, следовательно, не могут иметь совершенства, присущего своему Небесному Отцу, в силу чего не могут иметь причастие к божескому естеству, чтобы представлять Царство Небесное на земле, в результате чего не могут являться наследниками Царства Небесного. И прообразом полноты Божией в семи столбах премудрости мы стали рассматривать семь свойств Духа, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга, зависящих друг от друга, дополняющих друг друга, усиливающих друг друга и удостоверяющих друг друга. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели интерпретацию первых двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на воздержании, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно, своей причастности к божескому естеству. И насколько уже нам известно, признаки показания в нашей вере воздержания Христова обуславливаются или же определяются состоянием кроткого сердца и обузданных уст, которыми возможно обладать только при одном условии – облечься в достоинство учеников Господа, ежедневно при этом платя цену за свое ученичество. Матфея 11:28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога, это плод или результат кротости, в которую человек может облечься, не иначе, как только не оставляя своего собрания, и только обладая статусом ученика в своем собрании, учащегося у своего отца. Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самодисциплине. Однако, учитывая, что воздержание имеет неземное происхождение и называется воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своих действиях некой человеческой самодисциплины, обусловленным проявлением своей воли, а показание в своей вере воздержания Христова, обусловленного волей Божией. И если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова в нас призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной волей Бога. Воздерживаться – это обладать самим собою в Боге, обуздывать самого себя в границах повелений Божиих. сдерживать самого себя в вере Божией, владеть самим собою в границах и на условиях Писания, представлять самого себя в управление терпения Христова, господствовать над собою в любви Божией агапе, бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешать, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать самого себя в соответствии уставов Божиих, порабощать и смирять самого себя под крепкую руку Божию, покорять свою волю вере Божией, княжить над собою от имени Христова. Исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля, выраженная в нашей унаследованном, то есть такой жестоковыйности, упорности. В связи с этим мы остановились на исследовании такого вопроса, по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере действительно воздержание Христова, а не что-либо другое. Памятуя, что человек, обладающий воздержанием Христовым, который обуславливается Писанием, состоянием кроткого сердца и обузданных уст, это на самом деле человек, имеющий доказательства своей причастности к божескому естеству, могущий показать в своей вере совершенство, присущее своему небесному Отцу, а следовательно, имеющий внутри самого себя пребывающее Царство Бога и полномочия представлять интересы Царства Небесного на земле. Доказательством же того, что все признаки воздержания Христова, которые мы призваны показывать в своей вере, могут быть действительными, является внутреннее состояние и позиция в достоинстве обрезанного сердца и обрезанного уха. Обрезанное сердце – это такое знамение, которое служит доказательством, что мы посвятили себя Богу и имеем доступ во святилище, чтобы представлять интересы воли Божией. В то время как необрезанное сердце служит знамением жестоковыйности и всегда противится Духу Святому. Деяние 7.51. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Это слова Стефана, брошенные элите того времени, религиозной элите, священникам, первосвященникам, фарисеям. Обрезанное сердце действует под предводительством возрожденного духа, в то время как необрезанное сердце действует под предводительством своих собственных разумных возможностей, то есть головой. Римлянам 10.34 говорится, «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, то есть свое мнение, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Исходя из этого и других мест Писания, становится ясным, что существует два рода непокорности, которые противоборствуют и взаимоисключают друг друга. Это вид непокорности по отношению к праведности Божией, и второй, противостоящий ему, это вид непокорности к рабству дел плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Два вида непокорности. Галатам 5.17. Один вид непокорности основан на том, что делает человек для того, чтобы обрести оправдание пред Богом. В то время как другой вид основан на том, что сделал Бог для того, чтобы человек мог быть оправданным пред Ним. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели 6 признаков, свидетельствующих о наличии в человеке воздержания Христова, и остановились на исследовании 7-го. Это изгнание человека за то, что он является носителем правды Божией. В силу чего темой нашего исследования в формате воздержания Христова остается тайна, содержащаяся в сути правды Божией. И в зависимости нашего отношения к правде Божией, нам придется либо страдать за нее, либо нападать на нее. Матфея 5, 10-12. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Иоанна 16, 1-3. То есть с 1 по 3 стих, 16 глава. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Разумеется, как мы с вами установили, что изгонять будут только из тех синагог, в которых во главе будут стоять такие лидеры, у которых будет свое собственное понимание правды, не имеющее никакого отношения к подлинной правде Бога. Однако, чтобы быть изгнанным за правду, а не за какой-либо вид бесчинства или обольщения, законспирированный под правду, необходимо иметь ясное представление как о самой правде, так и о ее результатах во взаимоотношениях с Богом, с самим собою, друг с другом, а также со всем остальным творением. Учитывая, что воздержание Христово, которое мы призваны показывать в своей вере, это составляющая правды Божией и выражение этой правды, как написано «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» Римлянам 4:3. В то время как сама правда Божия, принятая нами через благовествование Христово по вере, в которой мы призваны показывать воздержание Христово, это основание, на котором зиждется учение о Царстве Небесном. В силу этого мы стали перед необходимостью ответить на ряд вопросов. Какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает емкое слово «правда»? Какую роль призвана играть правда Божия во взаимоотношениях с Богом, с самим собою и друг с другом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы, подобно Богу, быть облеченным в достоинство Его правды? По каким результатам следует определять и испытывать самого себя, а не другого, что мы действительно облечены в достоинство правды Божией? Отвечая на первый вопрос, с какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает правду Божию, мы отметили, что существует три различные по своей природе и по своему происхождению рода правды. Это абсолютная, беспрекословная и неисследимая правда Божия. Затем относительная и субъективная правда человеческая, которая по отношению к правде Божией является ложью. И, наконец, хитрая, лживая и вероломная ложь дьявола, облеченная в так называемую правду и выдаваемая за правду. Давая определение правде Божией, мы пришли к выводу, что в силу своего неземного происхождения, своей превознесенности и своей исключительности правда Божия, хотя и неисследима, тем не менее, в определенной степени и в зависимости от степени нашего посвящения Богу, может и призвана быть доступной не иначе, как только возрожденному сердцу человека. А следовательно, правда Божия, понимание правды Божией недоступно и враждебно для восприятия и понимания ее разумными возможностями человека, то есть интеллектом человека. Потому что сама по себе правда Божия – это извечно природное состояние и достоинство самого Бога, которым пронизано буквально все Его царство, все Его дела и все Его отношения со Своим творением, в силу чего правда Божия многозначна, многогранна и многофункциональна. Учитывая же, что Царство Божие в добром человеке – это не что иное, как мир и радость во Святом Духе, а не пища и питье. Это написано Римлянам 14:17. То есть, исходя из имеющихся свойств, достоинств и характеристик, правда Божия – это такая среда и такая сфера, в тайне которой мы призваны искать Царство Небесное, как написано Матфея 6:33 и в других местах Писания. «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». С одной стороны, это повеление обуславливает роли Бога и человека во взаимоотношениях друг с другом. На человека возлагается ответственность искать Бога, в то время как Бог берет на себя ответственность за пищу, питье и одежду. А с другой стороны, именно правда Божия определяет как достоинство и природу Бога, так основание, инфраструктуру и порядок Царства Небесного, пребывающего на высоте небес, во святилище и внутри человека, сокрушенного духом. И чтобы подтвердить имеющее значение правды Божией, мы коснулись некоторых составляющих правду, в которых выражает себя Бог. А затем определились и начали исследовать правду, которую призван показывать человек. Правду Божию, которую призван показывать человек Божий. Благодаря усвоению этих определений мы будем устроены в башню, в силу чего сможем легко распознавать и отличать в четвертом измерении подлинных служителей правды от представителей субъективной и относительной правды и от лукавых делателей, принимающих вид служителей правды. Вполне логично и закономерно, что творить правду может только праведный. и что только по деяниям правды, которую творит человек, можно определять праведность человека. Откровение 22, 11, 12. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Исходя из этих слов следует, что если человек полагает, что является праведным, но не разумеет, что такое правда и как творить правду, или же разумеет, но отказывается творить правду, так как это связано с определенной ценой, с выполнением определенных условий, то такой человек является пятой колонной в ополчениях учеников Господних и сам собирает себе жатву гнева на день откровения праведного суда Божия. В определенном формате мы уже рассмотрели пять составляющих, или же пять сфер, в которых праведный человек призван являть правду Божию. Во-первых, это повиновение призванию, к которому призвал нас Бог. Поверил Авраам Богу, то есть призванию, к которому призвал его Бог, и это вменилось ему в праведность. Римлянам 4:3. Далее, это способность ходить и жить верою, а не видением. Как написано, «Ибо мы ходим верою, а не видением». В-третьих, это творить дела правды, равно как и являть любовь к братьям во Христе. 1 Иоанна 3:10. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». В-четвертых, это являть правду и славу пред всеми народами в предмете доброго семени, представляющего нас Царство Небесное. Исаия 61:11. «Ибо как земля производит растения свои, как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». То есть Бог проявит эту славу пред всеми народами через нас, через то доброе семя правды, которое мы приняли, когда оно будет возрастать в нас. В-пятых, это соработа с Богом во взвешивании самого себя на весах правды. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность, правду». Иова 31:6. Ну, сегодня мы коснемся шестой составляющей, в которой праведный человек призван являть правду Божию. Это способность спасти свое мышление в границах правды Божией. Притчи 12.5. «По мышлениям праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Имейте в виду, что слово «помышление» означает способность пасти, пасущий. Прежде чем в формате воздержания Христова показывать правду Божию в своей вере, в способности праведного мышления, нам необходимо будет уяснить, во-первых, какими характеристиками Писание наделяет нашу способность мыслить, или что такое мысль, какое назначение призвано выполнять наше мышление в наших взаимоотношениях с Богом, какие условия необходимо выполнить, чтобы наши помышления участвовали в творчестве правды Божией, чтобы наши мысли творили правду. И по каким признакам следует судить, что наши помышления являются орудием правды Божией? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет нашу способность мыслить, или же что такое мысль? Согласно всех светских словарей, мыслить – это рассуждать, сопоставляя явление объективной действительности и делать выводы. А посему способность мыслить – это первая принадлежность и достоинство разумных существ в лице ангелов и человеков. Все остальное творение наделено только инстинктами, так как создавалось Богом не по его образу и не по его подобию. И в силу отсутствия способности мыслить, все остальное творение, хотя и обладает жизнью, не является разумными существами. Имеется в виду животные, звери, гады, пресмыкающиеся птицы. Библия – это откровение о Боге и его делах. И начинается это откровение с мысли Бога. И только затем уже мысль Бога трансформируется в слово, исходящее от Бога, которым Бог творит все. Бытие 1.1.3. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В данном случае в оригинале слово «Бог» означает «логос» – «мысль». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог». Здесь «и сказал Бог» – вот это означает «рема», сказанное слово. «Да будет свет, и стал свет». Именно так же под воздействием Святого Духа начинает свое повествование об Иисусе и апостол Иоанн. 1 Иоанна, то есть Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А теперь более пространная версия этого стиха. «Вначале было Слово в формате мысли». И это слово в формате мысли было у Бога. И это слово в формате мысли, заключенное в Боге, определяло сущность Бога. Все же существующее начало быть через мысль в формате слова, исходящего из уст Божиих. И без слова, исходящего из уст Божиих, ничто не начало быть, что начало быть. Таким образом, именно информация – в формате помышлений и намерений, содержащейся в мышлениях Бога, определяла как сущность Бога, так и Его намерения. В силу чего можно сделать вывод, каковы мысли в сердце Бога, таков и Бог. Кстати, именно такую же формулировку мы находим в Писании и в определении сущности человека, которого Бог создал по своему образу и подобию. Притчи 23:7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Исходя из такого определения человеке, именно по характеру мышления определяется сущность человека пред Богом. Мы не можем определить сущность человека, потому что его сущность сокрыта в его мыслях. Часто человек не показывает своей сущности. Он всегда показывает не то, кем является на самом деле. Но Бог видит, какой человек по его мыслям, потому что человек пред Богом определяется по мыслям, которые в нем. Каковы мысли в человеке, таков и он. А с другой стороны, мы должны знать, что мысль человека, как содержание определенной информации, с одной стороны, является продуктом четвертого измерения. Это не нечто материальное, это нечто духовное, находящееся в духовной сфере. А с другой стороны, мысль, мышление человека является верой его сердца в то, чем по своей направленности является его мысль. В силу этого разумный орган человека в предмете своих мыслей, в зависимости от своих желаний, может передавать информацию на уровне мыслей и считывать ее также на уровне мыслей, не трансформируя при этом свои намерения в слова. То есть человек может своими мыслями считывать информацию в духовной сфере, при этом не говоря, то есть не обращая свою мысль в слова, особенно тогда, когда человек соприкасается с духовным миром, который населяют как ангелы света во главе со Святым Духом, так и ангелы тьмы во главе с падшим Херувимом. То есть практически мы без слов можем получать информацию от Бога и от дьявола прямо в наши мысли. Бог может говорить в наши мысли, в наше сердце будет приходить мысль, и дьявол может также говорить нашему сердцу мысль. И у нас могут рождаться мысли, и мы можем считывать мысли. Иова 38:36. Бог говорит ему, кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? То есть он вложил мудрость в сердце, чтобы человек мог понимать, давать определения и считывать мысли Бога, дьявола и так далее. В Второзаконии 15:9 Бог говорит, «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Обратите внимание, мысль может беззаконно прийти без того, чтобы кто-то что-то говорил. Существует масса бесов, наша природа ветхая может беззаконную мысль родить для того, чтобы что-то взять, легким путем, не так, как Бог определил. Мы все время хотим прийти к какому-то совершенству, которому призывает Бог, своими собственными путями, облегченным путем, игнорируя крест. Поэтому Бог говорит, берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Эта заповедь говорит о том, что мы призваны охранять наше мышление, наше сердце, обуславливающее сферу нашего праведного мышления. Так как сфера праведного мышления на самом деле это сфера Едемского сада, в которой Бог общается с человеком. Бытие 2:15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить его». Представьте себе, что наше мышление, что Бог общается с нами в духе, И в сердце я говорю о мышлении сердечном, а не просто вот о разуме. Здесь есть мысли, и здесь есть мысли. Отсюда мысли могут приходить сюда, и отсюда могут мысли приходить туда. Мы можем воспринимать мысли сердцем как от Бога, так и от дьявола. Мы можем воспринимать мысли нашим разумом, когда мы слышим слова чьи-то, какую-то мысль, какие-то действия, когда что-то смотрим. Мы можем это воспринимать как мыслями, которые есть в нашем сердце, так же мыслями, которые есть в нашей голове. Иоанна 13:1-4. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать Его». Обратите внимание, дьявол вложил мысль в сердце Иуды предать Христа. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом Он на этой вечере сказал, кто Его предаст. Но самое главное, я хочу обратить внимание, что каким образом Иуда стал предателем. Каким образом уже ему не могло быть прощения? Потому что он принял мысль не вот сюда, а прямо в сердце. Он подумал, и он принял в сердце. Эта мысль была от дьявола. Вот еще один момент, и таких моментов много. Деяние 5.3. Один человек пришел к апостолам, видя, что через возложение рук апостольских подается Святой Дух. Он принес ему много денег и сказал, сделайте так, чтобы на кого я возлагал руки, тоже получал Святого Духа. И Петр отвечает ему, то есть как ему, а здесь говорится об Анании, я хочу прочитать об Анании. Но как там он сказал, так и Анании он сказал, Деяния 5.3. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Святому Духу и утаить из цены? Это когда Анания и Сапфира утаили из цены проданное и сказали меньшую сумму, за которую они продали. А я привел еще пример, тот, где один волф принес апостолам деньги и сказал, вот, тот сказал, да будет серебро твое в погибель с тобою, потому что ты допустил мысль в сердце купить дар Божий за деньги. Покайся в всем намерении твоем. Третье царство, 10:24. Все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую Бог вложил в сердце его. То есть Бог вложил в сердце Соломона мудрость в виде мышления, мысли. Я думаю, что когда вы молитесь иногда на иных языках, и вы получаете истолкование в виде мысли знания, вот, допустим, дар знания, дар мудрости, он же приходит через внутреннее откровение, мышление, через мысли. А потом уже мы эти мысли можем трансформировать в слова. Так что все приходит в мысли. Вот почему, каковы мысли человека, таков и он. Вот почему человек призван в первую очередь творить правду в своем мышлении. Если он не может творить правду в своем мышлении, то все его слова, все его дела – мерзость пред Богом. Он может красиво говорить и правильно говорить. Он может правильно делать, отдать жизнь свою на сожжение. Он может отдать все имение свое нищим. Он может приобрести весь мир для Христа проповедью и погибнуть. Почему? Потому что его мышление не право пред Богом. Он не творит правду в мыслях. Помышления его совершенно другие, он преследует другие цели. 1 Коринфянам 2, 9-16. 2 глава, с 9 по 16 стих. Первое послание апостола Павла Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». И он говорит, что нам Бог открыл это в наши мысли. Через мысли Духа Святого Он открыл нашим мыслям, соработа нашего мышления с мышлением Божиим. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Как я сказал, мы можем говорить одно, а иметь оценку совершенно другую. Мы можем говорить, ой, как подходит тебе это платье. А думать, у нее, наверное, уже совсем поехало, во что она нарядилась. Что она не видит, что ей это совершенно не идет. То есть, ну, для того, чтобы подсластить, нас научили так, что при встрече мы обязательно должны заметить на человеке какую-то деталь и похвалить, и сказать: «Ой, как вам подходит этот галстук! Ой, как эта брошка подходит вам! Ой, какая у вас прическа!» Вы всегда должны искать что-то на человеке, чтобы сказать, что ему подходит, чтобы расположить его к себе. Хотя у вас есть оценка, у нас у каждого есть субъективная оценка, что красиво, что правильно, что этично и что неэтично. У каждого своя. И поэтому, когда мы подходим, видим, что это не соответствует нам, но нам надо похвалить. И это я просто говорю примеры, таких примеров много, где мы говорим: «Я тебя люблю», а мы завидуем там этому человеку. Мы его ненавидим, потому что зависть – это ненависть. Мы завидуем ее, а говорим: «Я тебя люблю». А тут еще находятся бестолковые пастора, которые говорят: «Повернитесь друг к другу и скажите: „Я тебя люблю“». Нельзя этого делать. Человек должен доброхотно, добровольно говорить правду. В любом собрании сидят очень много завистников, которые борются со своей завистью, скрывают ее. И когда будут говорить: «Я тебя люблю», там будет совершенно другое, и это будет мерзость пред Господом. То есть поэтому здесь Павел пишет: «Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». То есть через Дух Святой, которого мы приняли, мы можем проникать в мысли Бога. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Душевный человек не способен сработать с Духом Святым. Душевный человек работает своей головой, своим разумом. Он не способен своим сердцем разговаривать с Духом Святым. В его сердце есть ум Христов, в его сердце есть также его просвещенное сердце, имеет свои мысли, способность говорить с Богом, сердечная мудрость, но он не сердцем общается с Богом. Он думает, вот что он думает, то и говорит, и он все время становится на своей голове, на своем мнении. И Павел говорит, что такие люди не смогут общаться с Духом Божьим, принимать от Духа Божьей информацию, потому что они почитают это безумием и не могут разуметь, потому что о всем надо обсудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. То есть никто не может дать правильную оценку духовному человеку. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это означает, мы можем судить мысли Божии. То есть давать оценку мыслям Божиим. Ведь когда Бог сотворил мир, кто мог дать оценку тому, что Он сделал? Животные не могли, звери не могли, птицы не могли, рыбы не могли. Он вложил мудрость в сердце Адама и дал знание ему. И хотел посмотреть, как он назовет все творение. Ведь Адаму нужно было справиться с десятками тысяч видов и каждому виду дать название. А чтобы дать название, нужно знать естество этого вида. И поэтому не было такого человека, как Адам, который бы знал буквально все. Он знал буквально все о муравье, о его свойстве. Он знал все об орле, он знал все о рыбе, он знал все о змее. И поэтому он мог давать каждому виду, каждому млекопитающему, каждому гаду свое название. И оно было точное, соответствующее ему. Итак, учитывая, что посредством праведного мышления мы призваны творить правду Божию и таким образом преобразовывать себя в искусно изваянную колонну в Доме Божьем, напомним наш первоначальный текст, притча 12:5. «Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Я уже сказал, когда я посмотрел в оригинале на иврите, слово «помышление», «помышлять» означает «пасти». Пасти свое мышление. В данном случае речь идет о способности именно пасти свои мысли на пастбище непорочного сердечного мышления, которое находится в области духа. Определением праведного мышления, творящего правду, является «помышления духовные». Так и написано Римлянам 8:6-7. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Когда человек своими помышлениями, своим умом начинает исследовать Писание, он приходит к смерти, это смерть, потому что Бог убьет его. Плотское не может входить во святилище. Слова Божьи – это Божье святилище, это его мысли записанные. Притом, как мы говорили, несмотря на то, что это уже сказанное слово, однако оно остается в формате логос, закрытое. И если бы оно было открытое, то все бы его понимали своим умом. Но Писание говорит, никакого пророчества в Писании нельзя понимать самому собою, то есть своим собственным умом, потому что его изрекали святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Следовательно, открыть его могут только человеки, движимые Духом Святым. Вот почему, когда Иоанн начинает свое откровение, он пишет: «Блажен читающий в единственном числе и слушающие во множественном числе». Конечно, мы сами хотим читать, мы сами хотим понимать, но Бог сделал одно такое действие, которое будет постоянно угнетать нашу гордыню – смирение. Он в церкви открывает одному пастору, и потом через его голову открывает его помощникам, поскольку они будут с ним в духе, и только потом всем. Таков Божий план. Я понимаю, это буквально взрывает душевных людей. Это безумие для них. Как? Это что, ты один? Нет, каждый пастор, поставленный Богом в определенном собрании, именно через него Бог будет открывать. Блажен читающий в единственном числе. Иоанн пишет о себе. Иоанн семи церквам. Извините, семь церквей, значит, каждая церковь обладала где-то от 2500 до 3000 церквей домашних, над которыми стоял один пастор. Над всеми ими стоял Иоанн. И Бог не открывал этим пасторам, которые над тысячами стояли, а открывал Иоанну, который над ними стоял. И он говорит: Иоанн семи церквам. Не семь церквей Иоанну, а Иоанн семи церквам. Один Иоанн. То есть, конечно, церковь далеко отошла от этого. Поэтому плотские помышления, смерть, они не покоряются закону Божию. Это закон Божий. Одна голова, а не много голов. Церковь состоит из одной головы. У нее одна голова – Христос, и везде, в каждом собрании, Бог будет представлять одну голову, через которую будет распространять свой порядок. Если же совет, который попытается пасти эту голову, это мерзость пред Богом. Псалом 93:11. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны», то есть греховны. Он знает, что человеческие мысли, речь идет уже не о мыслях сердца, хотя бывают и мысли сердца греховные, смотря какой человек. Бывает и там грех. Поэтому определением правильного мышления является заключение первое – завета с Богом, в котором мы соработаем с Богом в том, чтобы Его законы были вложены в наши мысли. Я прочту это место, Евреям 8:10. «Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Обратите внимание, чем является помышление праведного. Они начинаются с завета с Богом. При завете с Богом Бог влаживает свои мысли в сердце человека, пишет его. Он говорит: «Я возьму, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». То есть сердце, когда говорит «напишу», речь идет о совести. И когда мы что-то делаем не так, наша совесть моментально реагирует. Она реагирует на основе полученных знаний, которые мы внесли туда. Далее, определением праведного мышления, творящего правду, является причастность к помышлениям сердца Бога, которое выражается в причастности к роду Бога. Псалом 32:11. «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и род». То есть, здесь мы видим, что передается от рода в род, а передается из рода в род от одного человека к другому человеку. Ведь отец передает своим детям. Те дети, в свою очередь, потом будут передавать другим детям. Вот так передается помышление Божие. Повторяю, мы желаем, чтобы Бог с нами говорил напрямую в наше сердце. Он говорит в наше сердце, но через отцов. помышление сердца Бога в род и род. То есть они переходят из одного рода в другой род. Далее определением праведного мышления является наличие в нашем сердце мыслей Бога. Исайя 55, 8, 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог показывает, что мысли человека и мысли Бога, они находятся, то есть в разных измерениях. Божьи мысли настолько высоки, а, следовательно, и пути Божьи неведомы человеку. Бог хочет показать, чтобы человек не состязался с Богом, чтобы он смирился для того, чтобы мог принимать, считывать информацию Божию. Далее, определением праведного мышления, творящего правду, является непорочное сердце. «Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему». Притча 15:26. Это говорит о том, что если сердце опорочено, то мы не можем принимать информацию Божию, считывать мысли Бога. Несмотря на то, что мы знакомы со Святым Духом, приняли Святой Дух, но как только наше сердце опорочено, Дух Святой замолкает. Порок не дает возможности Духу Святому передать нечто для нас, а у нас нет возможности проникнуть в мысли Божии посредством Святого Духа, потому что сердце опорочено. Далее, что такое мерзость? Писание говорит, мерзость – это гнусность, извращение, зловоние. Это нечто отвратительное и несносное, вызывающее отвращение и гнев. Когда мы с вами рассматривали о неверных весах и о верных весах, то вот как раз неверные весы, везде говорилось, мерзость пред Господом. Достаточно пойти на толерантность, на уступки человеку, ну, любит Бога, но немножко делает вот то или другое, весы неверные. И везде написано, это мерзость пред Богом, это мерзость пред Богом. Вот поэтому здесь как раз и говорится, мерзость пред Богом помышления злых. Человек даже и не думает, пастор церкви даже и не думает, когда проталкивает в служение людей, которые немножко пьют, немножко курят, немножко лгут, немножко блудят. Он говорит, ну что, ну они же любят Господа. Ну они же любят Господа. Давайте как-то так относиться. Ну и что, что он мусульманин? Ну и что, что он буддист? Ну мы должны как-то понимать, что они тоже каким-то образом идут к Богу. К какому Богу они идут? Когда есть только один Бог и один только путь к Богу через Христа. К какому Богу они могут идти? Поэтому вот здесь, когда люди начинают вот так проповедовать и так вести людей, Писание говорит, это мерзость пред Господом, и он называет таких людей злыми. Мерзость пред Господом, помышления злых, слова же непорочных угодны ему. То есть не должно быть порока, мы должны правильно ценить. Вот Бог дал нам возможность и мышление, чтобы мы ценили Его уставы. Ведь Он доверил нам Слово Божие и смотрит, как мы Его ценим, как мы ценим Его заповеди. Мы будем их нарушать, будем добавлять или убавлять. Потому что некоторые заповеди неудобоваримые, и они не проходят через голову, только через сердце. Это, знаете, точно так же, когда вот я смотрю узкая дверь и пытаются занести пиано в дом, а оно не входит через дверь или какой-то диван. И вот они мучаются и так, не проходит. Через окно тоже не проходит. То есть вот точно так же, допустим, не может пройти, вот когда заповедь Божья, и это заповедь Божья неудобоваримая для человека. Сердце. Это такое пространство, что туда можно внедрить заповедь Божью, но заповедь Божья никак не может пройти через голову, разумные возможности человека. Разумом невозможно понимать заповедь. Когда мы разумом толкуем заповедь и говорим, вот здесь говорится о том. Вы знаете, на Пятикнижие, вот здесь, если показать его, вот Пятикнижие, я сейчас приблизительно вам покажу Пятикнижие, сколько оно занимает места. Пятикнижие. Вот посмотрите, сколько занимает место Пятикнижие. Так вот, на это Пятикнижие более 500 книг было написано, толкований вот таких толстых, раввинами, которые объясняли это Пятикнижие и полностью извратили его. И поэтому, когда Христос пришел и стал говорить, То есть они не могли внести, они не могли вместить то, что он говорил. Потому что они привыкли все через разум, через вот свою голову воспринимать, а не через сердце. А сердцем они не могли воспринимать, потому что оно было опорочено. Оно не способно было считывать информацию Бога и понимать. Поэтому, когда Христос говорил, они не понимали, но они понимали, что Он их обличает. Они злились и говорили, ты за кого нас принимаешь? Мы что, дети дьявола? Потому что Он говорил, что вы дети дьявола, вы не дети Авраама. Они говорят, ты богохульствуешь, ты называешь себя Сыном Божиим. А Он говорит, я не богохульствую, я чту Отца Моего, вы бесчестите Меня. То есть, и таким образом, почему они не понимали? То есть, не могли, неудобоваримое пронести вот через эту голову. Поэтому мы должны эти вещи понимать. Мерзость пред Господом помышления злых. Это люди уже злые, уже упали. Возможно, вначале они были праведные, возможно, вначале они стояли на истине, но потом ради родственных взаимоотношений или ради чего-то еще великого, или кто-то внедрил им вот эту толерантность, снисхождение. Мы должны понимать слово «снисхождение», к кому снисходят. Мы должны снисходить друг к другу к ошибкам, к слабостям или к чудачеству. Как я говорил, вот Писание говорит, что когда мы одеваемся, одежда должна быть приличной. Но оно не говорит, какой стиль в этом приличии. Каждый сам начинает понимать это приличие. И говорит, вот это прилично. Другой смотрит и говорит, это неприлично. Вот здесь мы должны не сходить, потому что он считает, что это прилично. Или она. Я просто привожу пример. Субъективно он считает. Потом он, она подрастут или в духе что-то поймут, Дух Святой им скажет. Они изменят что-то и будут продолжать считать прилично. И по мере возрастания будет меняться их оценка. И Бог не хочет ничего менять. Он не хотел, чтобы пастора в церкви устанавливали какой-то дресс-код. Так, я помню, установили у нас, чтобы юбки были вот на четверть здесь, чтобы коленки не были видны. Братья, чтобы никогда не одевали, то есть вот футболки, все должно быть здесь. А пуговицу только одну можно расстегнуть, две нельзя, вот, только одну. И я не понимал, будучи ребенком, я не понимал, я уже вам как-то говорил, помню, мальчиком я спросил, подойдя на братском, я присутствовал, мне позволяли присутствовать, я спросил, а почему нельзя две пуговицы? Они говорят, оттуда волосы видны, они возбуждают сестер. Я никак не понимаю. Я, наоборот, стеснялся вот этого. А они думают, как же вот эта растительность их возбуждать. Думаю, ну как же так? Что-то мне я не мог. Вот неудобоваримое было для меня. Ну, то есть я понимаю, что вот от одного человека к другому каждый пастор, каждый братский совет устанавливал разные. Одни говорили только в белых носках. Я здесь был в одной церкви, называется Апостольская церковь Пятидесятническая. Там запрет ходить без колготок. Неважно, хоть какая жара, хоть что, ты в собрании должен быть всегда в колготках. Всегда. Нельзя приходить вот так. То есть устанавливаются дресс-коды. Писание говорит, как прилично святым. И каждый сам себе решает пусть, как прилично. Остальные снисходят. Но мы не можем снисходить ко греху. Мы можем снисходить человеку, который борется с грехом. Вот к тому мы можем снисходить. Но тот, который легализирует грех и говорит, это не грех, к этому снисходить нельзя. И вот здесь как раз об этом говорится. Мерзость пред Господом помышления злых. Это злой человек. Писание инкриминирует ему уже и называет его не добрым человеком, а злым. Далее. Определением праведного мышления, творящего правду, является проникновение в помышление Бога. Творить правду в своих мыслях означает проникать в мысли Бога. Если вы не можете проникать в мысли Бога, значит, вы не творите правду в своем мышлении, а, следовательно, вы не творите правду ни в ваших словах, ни в ваших делах. Давайте прочтем Псалом 138:17. И таких мест очень много. «Как возвышены для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их». Псалом 91:6. «Как велики дела Твои, Господи, дивно глубокие помышления Твои». То есть здесь имеется в виду в оригинале, что Давид проникал в помышления Божии, только поэтому мог сказать, как они глубокие. Вот скажите, как вы можете определить, глубокое или неглубокое вместилище воды, пока вы не зайдете туда? Пока не зайдете, нырнете, сколько метров пройдете? Ну, 7-10, потом в уши начинает давить. И говорите, ну и глубина. Здесь уже без скафандра не пройдешь. Так и здесь. Для того, чтобы понять, надо проникать, надо войти в эту воду. Надо соприкоснуться с Божьими мыслями. Как узнать, что они возвышенные? Люди не понимают, они берут и читают, и толкуют. Если бы они знали, что это невозможно, они бы не делали. Но так как Давид это сердцем делал, то он увидел высоту, как возвышены. Он увидел, что они выше мыслей человеческих. Поэтому определением праведного мышления, творящего правду, является способность проникать в мысли Бога, в помышления Бога. Далее, определением праведного мышления, творящего правду, является готовность, чтобы Бог испытал наши помышления. Псалом 138, 23. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои». Псалом 5.2. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Псалом 138.2. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда стою, ты разумеешь помышления мои издали». То есть, если человек не готов к тому, чтобы Бог испытывал его помышления, не желает этого и не хочет этого, то есть и не понимает, как это будет, потому что, когда Давид говорит «испытай мои помышления», он знает, как Бог будет испытывать. Если же человек просто молится, берет и говорит, «Господи, испытай мои помышления», но не знает, как Бог будет испытывать, Бог не будет его испытывать, помышления. Потому что любая заповедь работает по мере того, как мы ее понимаем. Надо знать, как Бог испытывает помышления. Бог испытывает помышления таким путем, что начинает говорить в вашем сердце. Для того, чтобы он испытал, у вас должно быть проникновение в мысли Божии. И тогда вы сопоставляете, совпадают ли ваши помышления со стандартом, с эталоном помышления Божьего. Дух Святой начинает работать. Когда вы просите, Он начинает работать и показывает вам места Писания в своем свете так, чтобы вы видели, что ваше помышление не совпадает со стандартом, которое здесь написано. И вы тогда меняете его с удовольствием, потому что вы готовы. Вы готовы меняться. Вы готовы убрать то, что вы понимали, и принять другое понимание. Если человек не готов и говорит, я как понимал 20 лет назад, так и сейчас понимаю, то с этим пнем или дубом уже ничего невозможно сделать. Это все. Это конец. Потому что он сам сделал себя таким. Бог не работает с человеком насильно. Давид понимал, он должен быть готовым к перемене. Господи, если я не прав, я готов измениться. Я верю, что между мужем и женой, родителями и детьми могли бы выровняться очень хорошие отношения, если бы они не были вот такими пнями. Я так понимаю, и все. И, нет, хоть как мы понимаем, хоть как нам кажется, правда, пойдите в тайную комнату и скажите, Господи, я могу быть неправым. Я человек, я могу ошибаться, хотя мне 100% кажется, что я прав. Мне никогда не кажется, на сегодня, при моих познаниях Господа, Его Слова, мне никогда не кажется, что я прав на 100%. Я всегда готов представить себя на суд Божий. Всегда. И всегда это делаю. Как только слышу какую-то критику или какое-то опротивление, я представляю себя заново Богу и говорю, Господи, я готов измениться. Может, я неправильно Тебя понял? Может, я что-то не то делаю? Открой мне. Я изменюсь, и я попрошу извинения. И только поэтому Господь открывает. Давид знал, что только так Бог смиренным дает благодать. Имеется в виду, Бог смиренным дает возможность проникать в свои мысли. Человек должен смириться. Он должен признать, что своим разумом он не способен понимать Бога. Поэтому Давид знал, когда говорил, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои». Это то же, что Иов сказал, «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность, мою правду». Здесь только в другом немножко контексте, в другом оттенке Давид говорит о том, чтобы Бог испытал его мышление, чтобы Дух Святой начал работать так, чтобы он увидел, совпадает его образ мышления и понимание определенных заповедей Божьих так, как это есть на самом деле, а не так, как он видит. Далее. Определением праведного мышления, творящего правду, является помысел смиренномудрия. Притча 22:8-9. «Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей». Мы берем, то есть, альтернативу, то есть, или же напротив. Если здесь говорится о злоумышленнике, и что помысел глупости – грех, то будет помысел смиренномудрия будет являться правдой. Я приведу место Писания Бытие 6:1-9. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет, в то время были на земле исполины». Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Обратите внимание, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть, это был помысел глупости, зло. Потому что помысел смиренномудрия будет являться праведностью, а у них было зло. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И теперь, внимание, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Оказывается, все эти люди не ходили пред Богом. Они сами выбирали себе ходить пред Богом. Это значит представлять оценку, как Бог на это смотрит. Разумеется, Ной взял себе жену из сынов Божиих. Сыны Божии и сыны человеческие отличались чем? Сыны человеческие – это были род Каина, а сыны Божии – это род Еноса. То есть от Еноха и сюда пошли после того, когда Каин был убит, Бог дал другого заместителя сына, и от него пошел другой род. И написано, при Еносе стали призывать имя Господне. Так вот, теперь люди, призывающие имя Господне, вдруг перестали свои мысли и помышления выстраивать правильно. Они стали брать дочерей человеческих, что было противно Богу. И Бог сказал, они пренебрегают мой дух, они не советуются со мной, они не хотят брать. Ведь Бог Моисею сказал, чтобы в народе Божием никто из народа не женился на народах иноплеменных и не выходил замуж за них. Он хотел оградить их, чтобы не вмешалось зло, генетика другая. Так и здесь. Но Ной обрел благодать по той простой причине, что он хранил себя от дочерей человеческих. Поэтому намерение Бога в отношении своего народа во благо, а не на зло, чтобы дать им будущность и надежду. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». То есть у Бога есть мысли, тайные мысли. И эти тайные мысли, которые имеет в отношении своего народа, он говорит, это намерение, мои мысли во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Когда мы узнаем, что у Бога Его намерение, Его мысли к нам на благо, если мы не проникнем в эти мысли, не поймем, то Бог инкриминирует нам это в преступление во зло. Конечно, на сегодня у нас нет времени для того, чтобы исследовать назначение и какую цену условия заплатить. Конкретно мы будем говорить об этом, чтобы каким образом в нашем помышлении творить правду Божию. Это очень важный аспект. Важнейший аспект, потому что это основание. Мы всегда говорим о делах, вот такие они должны быть, такие. Но все наши дела исходят из того, как мы понимаем, что есть в наших мыслях. Мы часто говорим не то, что мы думаем. Поэтому Дух Святой озабочен. И, приготавливая невесту к восхищению, Он начинает проникать глубоко до разделения души и духа, составов и мозгов, проходя в наше мышление, чтобы мы начали работать со своим мышлением. Я работаю со своим мышлением, это интересная работа, самая интересная и сложная работа. Приходит мысль, Я немедленно для того, чтобы убрать эту мысль, вижу, что она мешает, она не божественная, я начинаю думать о другом. Я как-то вам говорил, как бороться с мыслями. Иногда люди приходят ко мне и говорят: «Пастор, помолитесь, меня мысли забивают». Я иногда беру, наливаю в стакан воды полный и говорю: «Сюда уже невозможно ничего залить. Тебя забивают мысли, потому что пусто у тебя там. Заполни себя Словом Божьим, заполни мыслями этими, и не будет». Допустим, когда вы долго слушаете одну и ту же мелодию, она потом начнет все время звучать у вас и будет вам мешать. Я имею в виду, если это светская мелодия. Когда вы слушаете кого-то, смотрите на что-то, и потом это отражается у вас, и вы вспоминаете это, и вы это говорите. Как от этого уйти? Павел говорит: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить о Господе». Я рассказал некоторым людям, и как-то вам рассказывал, но еще раз напомню этот случай, он уникален тем, что когда я понял, как бороться с мыслями, то я испытал, и во время служения хор пел, я был в тенорах, я поманил одного брата во время пения, прямо он нагнулся мне через два, и я ему на ухо сказал: «Не думай об обезьяне». Он так на меня посмотрел, что... И все, пение продолжалось, все. Прошло 3 дня, он прибегает ко мне на работу и говорит: «Что ты со мной сделал? Я не сплю. Я ничего не говорю, я только об обезьяне уже 3 дня думаю. 3 дня и 3 ночи я думаю только об обезьяне. Что ты со мной наделал?» Он стал думать об этой обезьяне, почему я ему это сказал, и решил не думать о ней. И когда он решил не думать об обезьяне, он же думает об обезьяне. Я ему говорю: для того, чтобы избавиться от обезьяны, тебе нужно думать о Господе, о Писании. То есть нужно менять мышление. Переменяй мышление. То есть, если вы хотите бороться с вашими мыслями и сделать их священными и осветиться, чтобы пройти в мысли Бога, вы должны осветиться и начать борьбу, потому что многие из вас, как и я, бомбардируются сатаной, считывают мысли у него, принимают, видят, видимое входит в нас, возбуждает эмоции, возбуждает желание. «Я это же хочу! Я вот такое же хочу!» И вот здесь нужно понимать, у тебя в кармане нет денег на то, что ты хочешь. Сразу убирай его из мыслей и начинай думать: «Благодарю тебя, Господи, я и этим буду довольствоваться. Главное, что ты у меня есть». И начинайте думать о Господе, о каком-то месте Писания. Что же Господь имел в виду, когда Он это говорил? То есть много в собрании вы слышите мест мыслей, записывайте их и начинайте думать, что имел в виду Господь. Если вы не поняли меня, начинайте думать, что имел в виду пастор, прежде чем задать вопрос. И вы начнете понимать, что он имел в виду. Дух Святой начнет открывать. Почему? Вы думаете об этом. Когда вы думаете, тогда Дух Святой входит в мысли. Вы начинаете сработать. Таким образом, вы сможете избавляться от чуждого мышления, которое убивает вас, удручает вас, отводит вас от радости, от счастья, которое вы уже имеете во Христе Иисусе. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Склоним наши колени, головы, и помолимся, поблагодарим Бога за Его Слово, что Он желает проникнуть в наши мысли, а также желает, чтобы мы проникали в Его мысли. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за Твои мысли, за Твое возвышенное мышление, за тайну, которую Ты сокрыл в самом себе. Благодарим Тебя за привилегию и возможность проникать в Твои мысли посредством Святого Духа. Да наполнит Святой Дух наследие Твое и да поможет им осветить вместилище своего мышления, чтобы мысли наши стали угодными Тебе. Да будем благословены пред лицом Твоим, потому что оттуда начинается освящение, и оттуда начинается Твое присутствие, оттуда начинаются чудеса и знамения, оттуда начинается наше исцеление. Именно через мышление Бог будет исцелять наследие свое, и намерен исцелять, и хочет исцелять. Но для этого нужно, чтобы злочестивые мысли оставили нас. Хотя они и будут бомбардировать, мы должны охранять свой Едемский сад. Боже, помоги нам охранять наш Едем, в котором Ты соизволил и благоволил общаться с нами. Да будет благословенно общение Твое, да будет благословен наш Едем, да будет он освящен, да будет изгнан оттуда сатана, да будут изгнаны оттуда злочестивые мысли. Научи нас закрывать наши двери и наши окна. Научи нас не принимать мысли сатаны, чтобы он не мог вложить их в наше сердце. Да будет он изгнан из нашего вместилища, нашего мышления во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да придет это понимание, глубокое понимание, осознание этого важного аспекта в жизни народа Твоего, чтобы он понял, что его помыслы пред Богом являются очень важными, и что благодаря своему мышлению он может творить чудеса. При условии, если он начнет проникать в твое мышление и соработать с твоими мыслями, с твоей тайной, входить в твое присутствие, проникать сквозь непроницаемую тайну, благодаря твоей искупительной крови, пролитой за нас. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, славим Тебя за пролитую кровь. Благодарим Тебя за то, что Ты воскрес, и что это воскресение Ты привнес в нашу жизнь. Научи нас работать как с Твоей смертью, так и с Твоим воскресением. Научи нас ходить в обновленной жизни с высоко поднятой головой. Научи нас наступать на всякую силу вражью. Да будет благословено величие Твое в нас и через нас. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В день, когда придет с небес Спаситель, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.